Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В эфире программа «Револьвер». Я ее ведущий Владислав Шурыгин. Крутанем револьвера. Начнем, к сожалению, с грустной новости. Вот сегодня, буквально несколько часов назад, ушел из жизни писатель, публицист, философ Владимир Сергеевич Бушин. Это грустная новость. И, конечно, она печалит всех поклонников его творчества. 95 лет. Возраст заслуженный, фронтовик. Но вот, к сожалению, уходят, что называется, глыбы, уходят гиганты. Сегодня у меня в гостях президент Фонда научно-исторических исследований Алексей Эмпилогов. У нас две темы. В первой части мы поговорим о 40-летии ввода войск в Афганистан, а во второй части поговорим о состоянии нашей космической отрасли, о будущем нашего космоса, есть ли оно у нас или нет. О пессимистичных и оптимистичных сценариях. Ну, что называется, поехали. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС 8-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. Итак, 40 лет назад, вот в этот день начался ввод войск в Афганистан. Потом это был назван ограниченный контингент войск в Афганистане. Операция вся эта продолжалась почти 10 лет. Ну, не день в день, но близко к тому. За это время мы потеряли примерно 13 тысяч человек убитыми, больше 40 тысяч ранеными. И самое главное, афганская эпопея нанесла очень тяжелый удар по Советскому Союзу, по его такой, как бы сказать, главной идеологической основе. Страны, которая действительно борется за справедливость, за такое, как бы, за мировой пролетариат. И до сих пор, в общем, вопросы, связанные с этой войной, они продолжают будоражить историков. На это событие очень много разных взглядов. Через Афганистан прошло больше 200 тысяч ветеранов, солдат и офицеров, те, кто были опалены Афганистаном. И до сих пор, в общем, нет ни среди историков, ни среди политиков единого мнения о том, чем же был Афганистан. Нужен ли он был нам, или это был капкан, в который нас вовлекли, а такая теория тоже существует. Есть знаменитое интервью Бзижинского, в котором он рассказывает о том, как создавалась легенда, которая должна была спровоцировать Советы на то, чтобы ввести войска в Афганистан. И я сам, поскольку в эти времена примерно был курсантом, помню, как нам объясняли, что если бы мы не вошли в Афганистан, то туда могли войти американцы, что имелись планы размещения в Афганистане ракет «Першинг» и крылатых ракет, и что мы фактически чуть ли не на несколько часов опередили. Но историография говорит о том, что ситуация была совершенно другой, что существовало несколько обращений афганского правительства о том, чтобы Советский Союз как бы вошел, помог укрепиться новой власти и прекратить такую политическую неразбериху и политический хаос, в который погружался Афганистан. Причем одно из этих обращений принадлежало никому иному, как Амину, который потом, затем, в ходе ввода войск, сам же был уничтожен как, так сказать, враг народной власти. В общем, Афганистан — это такая целая планета нашей жизни, в которой сгорели репутации очень многих, и наоборот, на этой волне, на этой теме очень много возникло лидеров. И те, кто постарше, кто жил в 80-е, очень хорошо помнят, что такой серьезной силой, которую апеллировали в конце 80-х в ходе политических процессов, это были афганцы. Таким странным отголоском афганцы последний раз появились в событиях на Украине, когда в 2014 году во время событий на Майдане, во время вот этого противостояния, вдруг отдельной темой возникла тема того, за кого же все-таки вот украинские афганцы. На тот момент они все-таки были, считались одной из таких, как бы, и организованных, и, в общем, такой силы, которая уже бывала на войне. Для нас, конечно, для россиян это было немножко странно, потому что у нас после этого прошло уже несколько войн, и у нас к тому моменту были и чеченцы, и приднестровцы, и люди, прошедшие другие горячие точки. Но для Украины это было. Вот для начала я вот задам вопрос все-таки тем, кто сейчас меня слушает. Попробуйте выразить ваше отношение к вот, афганской кампании. Чем она была лично для вас? Кто-то из ваших близких там был, кто-то участвовал? Или вы делали свои выводы, исходя из просто собственных взглядов на все это? То есть попытайтесь дать оценку свою тому, нужна ли была эта война, или наоборот не нужна, или мы должны были продолжить и довести ее до победы. Давайте попробуем поговорить со слушателями и услышать ваше мнение. Да, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Для меня эта кампания, если можно так выразиться, была личной трагедией, потому что я из семьи офицера сам, всю жизнь по военным городкам, и, в общем-то, все мои одноклассники, ну, подавляющее большинство, пошли в военное училище. А Афганистан тогда был еще и стартом для карьеры. И вот их относительно молодые отцы, полковники, и юные лейтенантики, три семьи из нашего класса там таким образом погибли, и отцы, и сыновья. И, конечно, это было ужасно. При том, что та вакханалия, которая началась потом, со всеми транзитами, со всеми там аферами, ну, это просто отвратительно. Вместе с тем, я сам даже думал пойти туда добровольно. Ну что, был молодой, дурак. Ну, что делать? Ну,
умею. Хорошо, я понял. Так. Да, спасибо, спасибо. Сейчас еще примем 1-2 звонка и вернемся к беседе. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владислав, здравствуйте, уважаемый гость Вась. Ну, на самом деле, Иран и Афганистан еще после Октябрьской Великой социалистической революции был в сфере ведения молодого советского государства. Не забывайте, что в конце 20-х годов была усиленная группировка под командованием комкора Примакова, который вышел оттуда в банды Аманулхана на территории Индии, когда и Пакистан, и Индия были единым государством, и в том числе Рагибея. И после этого непосредственно, которая была усилена эта группировка аэропланами и мощной артиллерии. Нет,
историю не вот. Будем трогать, все-таки да, ваши личные отношения, давайте.
Вот, по поводу, я не считаю, что это ошибка на самом деле, нам не сообщали просто того, я служил в тех местах и знаю, что в советские времена были нарушения государственной границы, вырезали пограничников, и, конечно, не в массовом порядке, но тем не менее маджахеды буйствовали на территории, и пытались ворваться на территорию Узбекистана и Таджикистана в те годы. А по поводу того, что там не удалось навести порядок, ну, в городах был порядок, потому что этническое население было таджики и узбеки, которые отчасти поддерживали не то, что советские интернациональные войска, но тем не менее многие удивлялись.
Я понял,
что,
я очень вот, срезюмирую.
В провинции были пуштуны, естественно, это была непримиримая оппозиция, в том числе по религиозным взглядам. А хорошо. Таджики и узбеки поддерживали и наши солдаты, которые составляли
спасибо, я вас контингент. Услышал, благодарю. Сейчас еще один звонок, и мы возвращаемся. Да, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Вайс, привет огромный, с наступающим. Я не умею спасибо. Так говорить, деревенский парень. Я служил в это время как раз, но не там. Я писал рапорт, чтобы меня туда забрали. Ну, как бы вот
да, в Советском было, Союзе может... не забирали по рапорту в Афганистан.
Не, ну так. Я рапорт туда, у нас парней брали, ну, я служил в то время, у нас парней туда, ну, забирали, призывали туда.
То есть, какое-то редкое исключение, редкое, да.
Ну, да, да, ну как редкое? Нет, почему солдаты? Я служил, да, я в танковых, и мы писали туда эти, как они, рапорта, чтобы нас отправили... В Афган не взяли. Ну, где я живу, у нас пришел один цинк. Вот. Ну, как мое отношение, я считаю, что, ну, я того времени, да, как бы, я считаю, что мы правильно там были. Может, вот это мое мнение.
Хорошо,
мне,
спасибо.
Конечно, жалко парней, которые погибли.
Спасибо, но спасибо.
Алексей, вот...
Алексей, в этом случае вот вопрос. Сейчас... По следам Советского Союза уже почти скоро будет 19 лет, как идет Соединенные Штаты Америки. Вот как так получается, что американцы 19 лет как бы стойко носят груз приказов и гробов, а мы за 10 лет выдохлись, и фактор Афганистана стал очень серьезным фактором, расшатывавшим нашу советскую систему.
Ну, я начну с того, что я из поколения, которое только готовилось воевать в Афганистане, то есть я 74-го года рождения, и, ну, плюс-минус я мог успеть на конец афганской войны, и более того, я там, например, права категории С сейчас профессионально имею, потому что я в свое время там, ну, если уж хотел, как говорится, попасть в Афганистан, по крайней мере, ну, что-то там сделать там. Вот, ну, в частности, я там хотел быть там, допустим, танкистом, хотя понимаю, что это было бы, наверное, ну, не самое такое безопасное занятие в Афганистане. А в чем разница между советской армией и современной американской? Ну, все мы знаем, что существует вообще три типа армии. Это призывная армия, добровольческая и профессиональная. Иногда при этом добровольческую и призывную немножко путают. Ну, то есть, как бы, одно дело, вот, когда люди идут по собственной воле, другое дело призыв. Ну, то есть, когда ты хочешь, не хочешь, ты идешь. Конечно, это трансформируется в долг, в ответственность перед Родиной, перед своей страной, но вот призывная армия, которая работает на вот таком принципе, что хочешь, не хочешь, тебе нужно попасть в армию, она очень чувствительна к идеологии. То есть, если она по факту является добровольческой, то есть человек идет по собственной воле, то она и воюет хорошо. Но такое мы видели, например, во время Великой Отечественной войны, когда люди проявляли массовый героизм, потому что они понимали, что они отдают жизнь за Родину. А с Афганистаном было уже немножко не так. То есть Советский Союз распадался.
Нет, ну когда Афганистан начинался, Советский Союз был на пике своей силы.
Нет, на пике он был немножко раньше. 79-й год. Мы это затронем, вот, может быть, во второй части про космос, когда я тоже какой-то, ну, момент там расскажу. 74-го года были сломаны статистические показатели. То есть эпоха застоя, ну, она не была просто какой-то выдумкой, как сейчас говорят, там, развивался Советский Союз. Да, были какие-то отдельные успехи, но вот это разочарование в идеологии, оно же было и среди простого народа. То есть, да, с одной стороны была коммунистическая партия, которая вообще уже потеряла, куда она ведет Советский Союз, там, и принимала совершенно идиотские решение в конце своего существования. С другой стороны, в простом народе нарастала такая вот тоже, ну, достаточно тяжелая ситуация, когда люди не понимали, куда идет Советский Союз. И, конечно, вот здесь Афганистан воспринимался двояко. С одной стороны, те, кто верили в то, что там эта война справедливая, они воевали и проявляли как бы героизм. И мы знаем все моменты героических событий, которые были в афганской войне. Но, с другой стороны, когда эти люди возвращались назад, возвращались иногда калеками, иногда потеряв там своих родных, близких, там, знакомых, то они попадали обратно вот в эту ситуацию разочарования. И мне кажется, что вот это сломало именно ход афганской войны, потому что когда было принято решение о выводе войск, никто не сказал, что мы там теряем там какие-то геополитические моменты, теряем величие, теряем в конечном счете вот те жизни, которые были отданы совершенно напрасно. То есть люди это приняли, ну, со смешанными чувствами. И вот это и было как бы моментом.
Я напомню, когда мы выходили, мы ведь не выходили, но не уходили.
Да.
Мы продолжали поддерживать афганское правительство.
Да, конечно. Я беседовал с Дарьей Митиной, которая очень хорошо знает Афганистан. Она сказала, что фактически окончательная сдача Афганистана произошла уже в российское время. То есть когда известный мистер Да, как его называли, Козырев, он просто, в общем-то, ну, по его представлению, была прекращена помощь Афганистану, и тот строй, который там остался во главе с Наджибуллой, он просто, ну, разрушился из-за того, что...
Ну, вот смотри, получается некая ситуация, то есть, да, я в этом случае абсолютно согласен с тобой, что были объективные, как бы, и трудности, и нарастала энтропия в советском обществе. Ну вот смотри, сегодня, как я уже сказал, Америка 19 лет
воюет в Афганистане. Профессиональная армия,
небольшая. 4,5 тысячи погибших только американцев.
Да.
Но если учитывать ЧВКшников там, и другие, так сказать, контингенты, то в общей сложности, я думаю, что где-то там за около 7 тысяч погибших. Но обрати внимание, как ты правильно сказал, да, это профессиональная армия, и никто в этом случае в американском обществе не требует, так сказать, срочного вывода.
Ну, сейчас нет политического вьетнамского синдрома. Вот еще раз, во Вьетнаме воевала призывная американская армия.
Тогда
она
почему
воевалась до вьетнамского синдрома. Сейчас вот я приведу обратный пример. Российская армия воюет в Сирии. Уже 4 года. Уже
я как раз хотел тебе возразить, да. Потому что, смотри, у нас теперь в горячих точках воюют профессиональные.
Вот я о чем же и говорю.
Но вся проблема в том заключается, что, заметь, в наших СМИ, в нашем таком общественном поле идет постоянная попытка создавать даже из потерь профессиональных солдат.
А вот в этот США самый то же самое. Почитайте американскую прессу, там есть очень... мощное антивоенное лобби, которое говорит, надо уйти из Афганистана ровно таким же образом, как мы ушли из Ирака. Просто в Ираке война была явно гораздо более затратная и по человеческим жизням, и по деньгам, и оттуда ушли раньше. И я думаю, что Трамп так
или иначе... Но они ушли, не уйдя, прямо скажем.
Точно так же, как и Советский Союз ушел, не уйдя из Афганистана. То есть можно было продолжать поддерживать афганский режим без проблем. И американцы сейчас то же самое. Я думаю, что Трамп рано или поздно встанет о вопросе признания Талибана, запрещенного сейчас и в России, и в США, и придет к тому, что Афганистан будет покинут. Ну, мы практически знаем, что сейчас никаких целей, кроме как создания геополитического давления в центре Евразии, это не преследовало. Никаких террористов там особых не было в Афганистане.
Но, тем не менее, в этом случае надо все-таки отдать должное американцам, американской элите, как элите длинной воли.
Безусловно.
То есть они действительно в течение уже 19 лет, они выполняют свою геополитическую задачу, как бы мы к этому ни относились, как бы их ни критиковали, ну, в общем, микроскопически, прямо скажем, внутри самого американского общества. У нас наши потери, как я уже сказал, в Сирии критикуются намного более ярые, они намного более становятся предметом обсуждения общества, если вспомнить, например, там известную ситуацию с гибелью бойцов ЧВК или с нашими погибшим летчиком или другие ситуации, каждая из которых пытается быть раздутой до состояния каких-то, в общем, катастрофических потерь. Мне кажется, есть еще один нюанс, он заключается в том, что в американском обществе не действует то, что мы называем здесь пятой колонной. То есть у них вот такой пятой колонны, конкретно именно антиамериканской, антиимперской, то есть, да, действующей против США как некого геополитического образования, нет. А у нас она есть.
Не, ну я должен сказать, что если мы рассуждаем в рамках пропаганды, то американская пропаганда, ее и сравнивать нечего с российской пропагандой, это абсолютно профессиональное начинание, в котором любое альтернативное мнение закатывается просто в бетон куда-то на глубину в 1.5 метра минимум, откуда там никакой голос не раздается.
Скажи твое мнение, все-таки, вот как ты оцениваешь сегодня афганскую кампанию? Должны мы были ее закончить или нам надо было уходить, и это был абсолютно объективный процесс? То есть, что ты считаешь вот,
спустя 20 лет? Я считаю, что вот то предательство, о котором я сказал, которое уже произошло реально в российское время, это и была основная потеря в Афганистане. То есть, к моменту, когда советские еще войска уходили с развернутыми знаменами, это не было проигрышем. То есть Афганистан был дружественным государством, там было решено масса проблем, и до сих пор советские войска вспоминают как образец корректности, образец порядка. То, что сейчас делают американцы, это не нравится гораздо большему количеству афганских жителей. А вот потом, да, война была проиграна.
Это Алексей Ампилогов. Сейчас мы попробуем еще услышать наших слушателей, включаем их в разговор. Напоминаю, телефон 8495-7373-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. СМС 8-925-88-94-8. Твиттер говорит МСК. Значит, подключайтесь. Вот есть наша беседа. Говорите о своей позиции. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, здравствуйте, Андрей.
Я в какой-то мере, если не ровесник этого времени, то наблюдал это и наблюдал, как, к сожалению, в том числе гибли и родители, близких мне друзей. Я задаюсь вопросом. Ваш собеседник, ваша коллега нас назвал действия господина Козырева предательством. Но если оценивать то, что действия Козырева и вывод наших войск, пусть убрали наши геополитические интересы, но они элементарно спасли жизни. Вот что важнее, геополитика или цена человеческой жизни?
Хорошо, я понял.
Второй момент, опять же, сравнивая нас с американцами. Ну, давайте мы посмотрим экономику, которая работает на ВПК у нас, вернее, работала в то время на ВПК у нас и работает, которая сегодня в Америке. А вопрос, мы бы умерли при низкой нефти в то время, через сколько...
Хорошо, слишком много вопросов, значит, мы не успеем на них даже ответить.
Но я поясню свою позицию. Здесь как бы вот путают вывод войск и прекращение экономической поддержки афганского режима Наджибулы. Это события, разорванные по времени. То есть первое случилось еще в советское время, а прекратили поддерживать Афганистан мы уже, будучи в независимой России. И поэтому вопрос гибели советских, русских людей был решен гораздо раньше, до того, как мы вот пошли на этот, как я считаю, акт предательства. Второе, да, конечно, экономика, она категорически важна, и Советский Союз, ну, в общем-то, в том числе и из-за экономики, попал в такое тяжелое состояние.
Но не из-за ВПК, давай сразу
уточним. Да, но не из-за ВПК, я об этом вот скажу как раз
часть. Одна из легенд о том, что якобы ВПК надорвал страну, это полный бред, потому что ВПК давал работу.
Советский Союз в первую очередь отстал по темпам развития, это было основное.
Ну, к этому вернемся. Так, еще попробуем принять звонок. Да, здравствуйте. Алло.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мое мнение, что во время афганской войны американцы через Шеварнадзе узнавали вот о сроках проведения операций.
Я понял.
Мы были, да. Мы были преданы нашими вождями в пользу американцев. А Козырев, это гнуснейший предатель, сейчас сидит в Америке. Вот Шеварнадзе умер, а Козырев жив. Вот его бы судить.
Он хорошо, мало, я он понял. Что? Просто прошу прощения, у нас очень мало времени. Его. Благодарю вас за звонок. Ну вот есть такое очень серьезное мнение.
Ну, американцы так, нет,
сейчас я сразу Козырева еще попробую судить. Еще. Да, судить я его не буду. Давайте попробуем еще. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Да, здравствуйте. Сделайте звук, пожалуйста, потише, иначе вы забрасываете.
Я, примерно, ну, ровесник, то есть в Афганистан мне железная дорога была после окончания школы, 82-й год, поэтому мой тесть воевал в Афганистане. Я просто вам хочу сказать, что и сейчас какая-то иллюзия. Афганистан, просто туда нужно вводить было 10 дивизий, и по-настоящему воевать, и была бы победа, была бы такая же тихая республика, как Узбекистан, или любой Таджикистан, она была просто бы мирной страной с хорошей экономикой, с хорошей жизнью для афганцев.
Хорошо, а то, я понял. Было, спасибо, ну, спасибо. Да, мы услышали. Так, что у нас в этом случае пишут наши слушатели? Так, сначала Телеграм. Не врите, Союз развалили изнутри ельцепуты. Ну, мы, в общем, об этом и говорим.
Я приблизительно о том же и сказал, что без злой воли коммунистической партии, которая была просто нашпигована предателями чуть ли не до самого верха, ничего бы не произошло. Но надо сказать, что у народа была усталость от коммунистической идеологии, которая сыграла вот в развале Советского Союза не очень решающую роль, я должен сказать.
Так, что у нас еще здесь пишут? Афганцы до сих пор уважают шурави. В конце существования у руля стоял предатель Горбачев, но если вы воюете сейчас против СССР, значит, он жив. Не понял, про кого? Ну, ладно, не деревенский парень, а деревенский, это, видимо, о чем-то другом. Была возможность, то есть, останется, как бы, вот, смысл в том, что останется СССР в Афганистане, была возможность продлить будущее на планете Земля, которую пытаются уничтожить с расчленением СССР. Вот советских войск стал детонатором распада Советского Союза в 91-м году. Ну, собственно говоря, примерно можно сейчас сделать такой очень, конечно, приблизительный вывод, что вот то, о чем мы говорим, оно примерно является мнением большей части нашего сегодняшнего общества, по крайней мере, в той части слушателей, кто сегодня нас слушает. И мое личное убеждение в том, что, конечно, афганскую операцию, афганскую кампанию нужно было доводить до логического конца, и проблема Афганистана, я совершенно согласен с Алексеем, заключается не в том, что мы ушли. Мы, в принципе, ушли действительно достаточно спокойно, достойно, и оставив самое главное за собой дружественное нам правительство и дружественные нам лидеры. И после этого еще почти два года оно совершенно спокойно удерживало ситуацию под своим контролем, да? Оно не теряло территории, оно, в общем, можно сказать, даже развивалось, то есть сеяли и собирали урожай, и далеко не мака, как потом было при талибах уже. И
при талибах как раз все с маком было, они прекратили.
Ну, они не, сначала да, то есть когда было при талибы, когда пришли, да, когда при старых маджахедах, начало 90-х, да, там маковые поля все расцвели. Ну, мы меняем тему, а пока мы уходим на новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, друзья, вечер продолжается. В эфире программа «Револьвер». Крутим барабан. Напоминаю, у нас в гостях президент Фонда научно-исторических исследований Алексей Ампилогов. Мы переходим ко второй теме. Тема «Есть ли у России космическое будущее?» И вообще, что происходит с русским космосом? Куда он идет или летит, или наоборот падает, или не летит? Вот в связи с этим я сразу вспоминаю одну историю. Это история где-то примерно 95-96 года, эпоха победившей демократии, у страны новая власть, новый президент, и в обществе целая дискуссия, зачем нам космос? То есть несколько, тогда была целая теория о том, что как космос — это просто бессмысленное выжигание денег, непонятно, зачем туда летать, непонятно, зачем тратить эти деньги, если можно на них сделать что-то хорошее, ну, видимо, там, правильно распределить между нашими олигархами и, в общем, хорошо освоить. Но это уже такая некая моя едкая...
Сентенция,
да. Но на самом деле это был серьезный диалог, серьезная такая полемика, что это бессмысленная затрата денег, потому что тогда еще не было ни GPS-навигации, не было...
Нет, она уже появлялась.
Ну, тогда, она не была еще в коммерческом доступе.
Да, она была в военном доступе.
Не было денег. И тогда, когда вся шла эта дискуссия, наш космос был еще, ну, на самых передовых рубежах. То есть это еще была космическая держава, ну, как минимум, номер один, дубль два, или там в скобках дробь два. А сегодня, ну, по крайней мере, еще год назад была очень печальная информация о том, что Россия в области космического бизнеса, связанного с космосом, занимает всего лишь, по-моему, там 2 или 3%. Что для меня было совершенно удивительно услышать такую цифру. Вот насколько она, в общем, реальна, и все-таки зачем нужно людям летать в космос?
Ну, вообще, как бы всегда есть два таких диаметрально противоположных подхода. Первый – это типа «у нас все хорошо в космосе, не трогайте нас», и это обычно мы слышим от функционеров Роскосмоса. А второй подход – «у нас уже все плохо, мы все потеряли». Вот, русского космоса уже нет, все закончилось. А истина, понятное дело, как всегда, лежит посередине, да.
Но очень тщательно спрятана.
Не, ну она не спрятана, в принципе, статистика-то запусков она есть. В 2019 году, смотря как считать, опять-таки, Россия и США запустили приблизительно одинаковое количество ракет. Ну, то есть, официально там по 21 пуску, но к российским пускам нужно прибавить 3 пуска Союза Скру, потому что это реально российские ракеты. А в американские запуски можно посчитать запуски Электрона. Такая ракета новая, она вот в этом году начала летать с Новой Зеландии. Ну, Электрон, правда, маленькая ракета, она выводит всего лишь по 200 килограмм, то есть один маленький спутник. А Союз все-таки это такая серьезная дура, еще с гагаринских времен известная.
И... Ну, будем говорить, не дура, а байда.
Байда, да.
Современного.
Да, и нужно сказать, что на секундочку, вот эти такие смешанно-российско-европейские пуски составляют треть европейских пусков, которых было всего лишь 9. При том, что если взять вот сейчас экономику там Евросоюза и сравнить ее с экономикой Российской Федерации, то ситуация в космосе строго противоположная. То есть Россия запустила там 21 ракету, а Европа 9 с помощью 3 российских. А США, там, имея экономику сейчас в 10 раз более мощную, нежели российская, если брать по объему ВВП, сделала столько же запусков. Ну, как бы опять-таки фавориты у нас китайцы, при меньшей, чем США, экономики запустили 33 ракеты. Правда, там не все удачно. И, кстати, если через эту призму посмотреть на советский космос, тоже все становится, ну, немножко на другие места. В тот момент времени, когда Советский Союз запускал первый спутник, 57-й год, запускали первого космонавта Гагарина, советская экономика составляла 50% от американской. Это вообще как бы практически рекорд 20 века. То есть это вот... скажем так, победа в Великой Отечественной войне, достаточно успешные послевоенные пятилетки, программа вот сталинской модернизации, она привела к тому, что, ну, чего греха таить, и все эти ракеты, и все спутниковые программы, И даже по большому счету начало работ над запуском чека в космос, все это было еще при Иосифе Виссарионовиче. А Никита Сергеевич Хрущев, как ни странно, вот почему он проиграл гонку-то за Луну? Потому что уже к 1974 году уже советская экономика составляла не 50% американской, а всего лишь 30%. И космос — это, знаете, такой вот как бы футбольный турнир. Это не то, что ты прыгаешь в высоту. То есть, знаете, как 6-метровая планка по прыжкам в высоту, и хоть убей, но прыгни выше. А мы все время прыгаем рядом с кем-то, рядом с китайцами, рядом с американцами. То есть мы равняем их по себе и себя по им. То есть сейчас, конечно, допустим, все эти межпланетные и космические станции, которые мы запускаем в космос, они гораздо более совершеннее, чем то, что мы делали в 60-е годы. Но в 60-е годы Советский Союз был на передовых, на самых высоких. Ну, то есть он был там, скажем так, чемпионом мира. А сейчас мы Россию сравниваем в немножко других реалий. Как я сказал, с достаточно скромной экономикой, но мы прыгаем на свою экономику.
Ну, вот есть мнение, и я не раз его слышал, что, в общем, замерять долю, ну, как бы сказать, России в общей коммерческом космосе не совсем правильно. Почему? Ну,
конечно, потому неправильно, что... потому что сам по себе коммерческий космос составляет небольшую долю от общих, ну, как бы исследований. Ну,
сейчас я выскажу мысль, что суть заключается в том, что большая часть всего того, что продается и связано с космосом, оно непосредственно к космосу отношения как бы не имеет. То есть это, условно говоря, там, карты, снимки, специально заказанные там, космические исследования, все, что связано с работой спутников, это все как бы проводится, обсчитывается и ложится в копилку вот этого самого общего космического пирога. И в рамках него вот эти вот полеты сами по себе в космос, просто в силу их оценки денежной, они не выглядят такими впечатляющими и укладываются там в несколько процентов. Но по своему значению они намного выше, чем просто...
Я скажу свое мнение, что оценивать космос по коммерческим запускам — это приблизительно оценивать Эйнштейна и его вклад там в мировую науку по фотографии с высунутым языком, и не просто по этой фотографии, а потому, как дорого были проданы авторские права на эту фотографию. Вот как бы мое мнение.
Но нам все время предсказывают того, что вот еще чуть-чуть, и нас сомнут. Вот, ну, есть пресловутый Илон Маск. Как тебе живется, кстати, Илон Маск? Вот хочется прямо из студии спросить.
Наверное, и кается каждый
раз. Да, наверное, и кается, да. Так вот, допустим, есть Илон Маск, есть целая серия других проектов, да, других стран, связанных с космосом, и нам все время говорится, что вот еще чуть-чуть, вот они сейчас слетают, проверят, и Россия окончательно утратит вообще способность зарабатывать в космосе. Более того, у нас есть очень печальный опыт, связанный сейчас с Ангарой. Что в ракету вложено громадное количество средств, но Ангара пока так и не полетела, и встает вопрос, когда же она полетит, и самое главное, кому она тогда уже будет нужна. Вот как ты сам оцениваешь состояние вот этой нашей космической отрасли и те угрозы в виде Илона Маска и не только его нам в следующем десятилетии?
Ну, во-первых, стоит понимать, что когда говорится о советском заделе, это оправдано только частично. Ну, корабль «Союз», ракета «Союз» — это совсем не те «Союзы», на которых стартовали советские космонавты, к салютам, к станциям и так далее и тому подобное. То есть эти корабли, они уже и ракеты несколько раз переделывались. Да, ракета «Союз» до сих пор пускается натуральной палкой, стоящей в двигателе. Ну, ее там просто такая особенность, там деревяшки такие поджигаются и за счет этого двигателя пускаются. Ну, есть такая тема. Выглядит смешно, но это очень надежно там. Вот. И,
то есть большие менее, спички
гигантские. Да, большие такие спички. Ну, там не совсем как бы спички, но факт тот, что для того, чтобы там, если вдруг не произошел неудачный запуск, опять эти деревяшки вставили, и ракета опять готова. Не надо там ничего продувать, там, как говорится. И этот «Союз», он будет еще летать, как я сказал, не одно десятилетие. То есть, еще раз, 30% европейских пусков в этом году — это пуски «Союзов». Да, с новыми ракетами есть проблемы. И особенно это с Ангарой, потому что эта ракета начиналась создаваться еще в 90-е годы. Соответственно, она попала вот в это вот все через полосицу жуткого, а зачем нам вообще эта ракета, а где строить, а зачем нам Байконур, а вот Восточный, и на Восточном мы знаем всю эту эпопею со стройкой, где непонятно кого сажать, за что сажать и сколько украли. Вот. И ракета, конечно, получилась, ну, если бы она там полетела, скажем так, 10 лет назад, она бы была ко двору. А сейчас ну, нужно, в общем-то, учитывать, опять-таки, как я сказал, что там делают другие футбольные команды, которые с нами в одном первенстве. И сейчас встает вопрос о том, что все те идеи, которые были в Ангаре в начале, например, возвращаемые ускорители, которые так и не сделали, их сейчас нужно делать, потому что для того, чтобы идти вперед, нужно создать ракету, условно говоря, 2020 года. А у нас в распоряжении ракета 1990 года. Если, допустим, вот эту ракету «Союз», которая еще 1960 года выпуска, ее все время модернизировали, и уже, как говорится, эти затраты понесены, то сейчас, опять, когда говорят, что на Ангару надо потратить там несколько десятков миллиардов рублей, говорят, так подождите, а чем вы до этого занимались? Вот. И это, конечно, основная проблема, которая есть вокруг...
А что у наших друзей и соседей?
Ну, у соседей все очень по-разному. Есть китайская космическая программа, которая, как вот черепаха, медленно, но шаг за шагом ползет вперед. Есть индусы, которые в том числе из-за того, что мы им очень серьезно помогли, скажем так, до сих пор вся водородная программа Индии — это заимствована у России фактически. Слава богу, в 90-е годы продали все индусам. У них тоже все развивается. Сейчас очень вперед пошла Япония. То есть сейчас космос уже перестает быть соперничеством только двух держав, там, США или Советского Союза, США и Россия. Космос все более и более интернационализируется. Связано это с рядом вот моментов. То есть технологии сейчас уже космические все больше и больше приближаются к массовым, хотя остаются эксклюзивными все равно. И поэтому, конечно, у всех соседей идет бурное развитие. И нам в этом развитии, как я сказал, вот нужно быть не командой второй лиги, а оставаться, по крайней мере, высшей лиги для того, чтобы мы были востребованы.
А что для этого нужно?
А вот для этого нужно иметь хорошее целеполагание. Потому что то, что я вижу, что у нас замечательные инженеры, у нас замечательные конструкторы, у нас хорошие технологи, но руководство Роскосмоса сейчас хочет, как говорится, вот удержаться на всех стульях, которые между ними разъезжаются в разные стороны. Ну и при этом смешной факт, глава Роскосмоса получает зарплату в два раза больше, чем глава НАСА. При том, что бюджет, как я сказал,
организм... Ну, у нее, видимо, расходы больше.
Ну, наверное, так. И уровень жизни, наверное, в России повыше, судя по всему. Поэтому, ну, нужно четко понять, куда мы хотим вернуться, куда мы хотим прийти. Потому что вот эти метания, мы будем и в лунной станции участвовать, и в лунной программе, и в марсианской программе, и так далее, тому подобное, они ни к чему хорошему не приводят. У России сейчас нет возможности вести все программы, как это делает США. То есть наш подход, это сейчас подход все-таки, да, высшей лиги, но уже не короля Олимпа, как бы, который может, как Зевс, себе позволить все, что угодно, и он все равно будет прав. Такого у нас сейчас, к сожалению, нет.
Ну, плюс к этому у нас действительно есть еще и очень как большие проблемы, которые мы до сих пор решить не можем, особенно по части создания спутников. Это спутниковая архитектура,
да,
электроника это... защищенная.
Здесь мы должны понимать, что Россия оказалась в состоянии цифровой колонии. Ну, это такое определение, его очень хорошо сказал известный такой айтишный специалист Ашманов, я с ним полностью согласен, в том, что Советский Союз, он проиграл вот эту гонку, к ней можно было вернуться, но Россия это не сделала. И фактически сейчас Россия критически зависит по массе электронных компонентов от зарубежных поставок, в первую очередь от американских, там, ну, связано это с патентами, с авторскими правами, а без электроники сейчас космоса нет. То есть, смотрите, в пилотируемом космосе у нас все осталось на самом высоком уровне. А вот там, где встает речь об автоматических станциях, сразу же сказывается общая недостаточность нашей элементной технологической базы.
Но насколько мы способны вообще к этому подойти и, скажем так, преодолеть?
Ну, опять-таки, нельзя сказать, что все потеряно. Ну вот возьмем сейчас самый такой приятный пример, да, не далее, как вот в этом месяце начала работать совместная российско-немецкая обсерватория «Спектр-РГ» в точке либрации. Это, ну, с моей точки зрения, это уникальный проект. До этого был «Радиоастрон», который тоже проработал больше, чем задумывалось. Теперь вот рентгеновская обсерватория, которой нету ни у кого. Это в самом деле, вот я здесь не побоюсь этого пропагандистского штампа, аналогов нет.
Да? Но, с другой стороны, как вот хорошая новость и плохая новость. Буквально день-два назад я читал о том, что было допущено брак при полировке зеркала для нашей самой такой, крупной и самой,
да,
большой...
Да, ну, для наземной обсерватории.
Для наземной обсерватории.
Да, это достали советское зеркало, и вдруг оказалось, что его, ну, не смогли толком отполировать, в итоге поставили предыдущее зеркало. Да, это так. Вот я еще раз говорю, что...
А насколько можно молиться на многоразовость? То есть, что она дает и дает ли она что-то? Потому что ведь споры об этом идут достаточно долго. Многоразовость съедает, по-моему, до 25% веса полезного, который... можно было. Кстати, ведь, насколько я знаю, некоторые ракеты Маска, они уходят одноразово, когда нужно забросить на орбиту большой вес. То есть тогда уже никто не говорит о многоразовости.
Нет, ну, в целом я хочу сказать, что многоразовость — это будущее космонавтики, это будущее вообще даже стартов с Земли, и над этим нужно однозначно работать. Путь к многоразовости, он не будет простым, и он не был простым и у Илона Маска, и сейчас, как ни странно, там, допустим, вот сейчас американцы будут делать сверхтяжелую ракету SLS, они ее уже собрали в этом месяце, она одноразовая, то есть это отнюдь не универсальное решение, то есть, как ты правильно сказал, нужно всегда смотреть, нужна ли нам в данном конкретном запуске многоразовая ракета. И да, Маск доказал, что для части коммерческих запусков это годится. Это решение, которое позволяет ему экономить деньги. Но для многих...
Но многоразовость шаттлов, она оказалась более чем условной.
Нет, что ну после... почему? Двигатели они возвращали,
ну, я просто видел
ускорители, время... ускорители они пересобирали, но многоразовость, она не бесплатная. Это не так, что мы вот поставили в гараж эту ракету.
На... Хотел сказать, что затраты на повторный запуск составляли примерно 50% от цены
нового. Ну, не 100%.
Ну, это да.
Да,
это
то
да.
есть это все равно есть экономика и есть экономия, ее нужно учитывать, и к ней нужно стремиться. Просто, конечно, это ну, момент, который требует очень высокой инженерной культуры. Я здесь отнюдь не буду ни маскофилом, ни маскофобом, если скажу, что да, построить там с нуля там, действующую космическую частную компанию — это достижение.
При всех... Я здесь тоже согласен с тем, что Маск, конечно, выдающийся
да.
и инженер, и организатор.
Организатор. Инженер, он, давайте его не будем путать. Как бы.
Хорошо.
Инженер у него совсем
другие. С точки зрения, я хотел рассказать такую короткую историю, которая меня удивила. Несколько лет назад, побывав на заводе «Энергомаш» в Химках, который делает первые ступени наших союзов, меня удивило две информации. Первая заключалась в том, что за всю историю «Энергомаша» ни одна ракета у нас в стране не потерпела аварию по неисправности первой ступени. То есть за все вот эти годы, сколько существует, ни один союз не упал по вине...
Союз, да, N1 падала.
N1 падала, ни один союз по вине первой ступени не упал. Это говорит о просто высочайшем уровне надежности.
Ну, союз — это очень отработанная ракета.
Я как раз хотел сказать, и да. вторая информация, которая меня удивила, что каждый двигатель союза, он создается с 300-процентной запасом прочности. При этом... Первые, как бы, 100% испытываются, то есть каждый двигатель после того, как он собран, он ставится на специальный стенд. Да. При этом стенд находится фактически в центре Химок, но так интересно придумано, что никто ничего не слышит. Там совершенно уникальная система, громадный да. бассейн, лопасти, которые поглощают энергию.
Мой отец работал на
да, этих стендах. И вот первый цикл двигатель отрабатывает на стенде. Потом его смотрят, разбирают, чистят, ставят на ракету, и он улетает в космос, имея еще в запасе еще третий цикл. Да. И вот к вопросу о многоразовости получается, что да, у нас мы запускаем окончательный полет, двигатели, которые могут еще как минимум один раз отработать. И, конечно, это такой, ну, то, что называется, задел для многоразовости. Давай сейчас попробуем немножко поотвечать на вопросы, все-таки связанные с космосом. Хочется спросить, насколько вы сами считаете необходимым, как бы, вот наши полеты в космос, наши затраты на космос, или все-таки нам нужно не тратить эти деньги, а попытаться, например, там, встроиться в китайскую или индийскую программу? Может, американцы пожалеют? И вообще, нужно ли нам все это, или мы можем просто заниматься тем, что денег хватит, нефть есть, и будем покупать там и спутники, и все остальное?
Значит... Куда Алло. Хотят они вот окончательная цель? На Луну, на Юпитер полететь. Вообще, что они хотят? Я не беру прикладное там, как бы прикладное вообще космос. Вообще цель какая? Вот просто не могут никому объяснить. Понятно, военная там побочка, а вот основная цель.
Основная цель космоса? Угу. Я понял, спасибо, спасибо. Давайте еще попробуем. Вот интересный вопрос. Зачем вообще, вот какая основная цель космоса? Да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Моя первая специальность 0538, двигатель летательных аппаратов. Uh-huh. Uh-huh.
Хорошая
соответственно, ну, кафедра Кудрявцева, научный руководитель Кропотенков. Ну, суть-то не в этом. Суть в том, что на самом деле все технические решения, которые сейчас используют, это реально 60 какие-то годы в лучшем случае. Это с одной стороны. С другой стороны, многоразовость – это тоже вопрос, который требует отдельного изучения. До сих пор ответа нету. Что касается марсианской программы, то мы могли ее реализовать, и американцы тоже. Ну, сразу за лунной программой. Единственное, что нужно было вывести на орбиту примерно 750 тонн. Для американцев это 5 запусков Сатурна V. N1 не пошла, тоже там причина отдельная. Я к чему? Я к тому, что на самом деле сейчас, поскольку вся механика, вся физика, все материаловедение подошло, по сути дела, к своему определенному пределу, нужна либо новая революция научно-техническая, либо мы вот так и будем телепаться.
Хорошо.
Что касается Маска, касается Маска, ну, на самом деле, он сейчас пытается реализовать направления, которые и в СССР, и в США были отвергнуты, опять же, в 60-х годах. И это скорее пропаганда, нежели реальная...
Хорошо, прошу прощения, у нас действительно очень мало времени, сейчас мы еще один звонок примем. Все-таки вопрос, нужен ли нам космос, и нужна ли нам пилотируемая космонавтика, и нужно ли на это тратить деньги? Слушаю вас.
Добрый вечер. Значит, на самом деле сейчас космонавтика, вот мы обсуждаем там запуски к другим планетам и все остальное, это всего лишь там, 5%, насколько я понимаю, от реальных, от реальных потребностей. Вот мне бы хотелось порассуждать о космических технологиях.
Знаете, у нас нет времени рассуждать, попробуйте сказать все-таки свое отношение, да или нет.
Пусть вот ваш гость скажет свое отношение к созданию 3D-принтера в космосе сердечной мышцы.
Хорошо, спасибо. У нас никто не захотел говорить о своем отношении, все поставили вопросы по технологиям.
Ну, я скажу очень просто. Вы знаете, когда Колумб плыл в Индию за специями, он приплыл в Америку, и специй там не было, но там был целый еще совершенно новый континент, который совершенно изменил карту мира и вообще развитие истории человечества. Конечно, считать, что в космосе нас ждут кисейные реки и молочные берега, или наоборот, это космос — это большое пустое место. Но человек туда стремится, потому что ему все равно тесно, ментально, духовно на Земле. Ну, мы родились на Земле, но так или иначе мы будем космической цивилизацией. И вопрос, сколько из наших вот этих вот избыточных усилий тратить на космос, это самый главный момент. Мы сыты, у нас есть кров, у нас есть на Земле уже как бы избыточный продукт. Если мы его тратим на космос и получаем уже фактически от космоса же столько же, сколько и тратим, я считаю, что это уже достижение.
Ну, фактически я согласен с тем, что наш ближний космос, он на сегодняшний момент стал уже рабочим пространством.
Да?
Потому что и различные системы связи, которые там развернуты, и системы навигации, системы слежения, то есть это военный космос. То есть как бы здесь вопросов вообще нет. Но вот вопрос освоения далеких планет и ближних планет, он, конечно, является, на мой взгляд, наиболее спорным. С другой стороны, я совершенно согласен, идея прекрасна, когда Колумб открыл Америку, никто не думал, как она пригодится. Более того, я напомню, что тогда путешествие в Америку, это было путешествие в одну сторону, люди прощались навсегда, потому что встретиться они уже не мечтали. Нет, и только
на всю жизнь.
Да, плавание туда занимало не меньше полугода. И, кстати, почта из Испании в колонии обратно шла до 3 лет. Это тоже, в общем,
то есть люди практически показатель. Умирали для своих родственников.
Да, заметьте, 3 года путешествий в,
до Марса,
в 16 веке. И сегодня там полет 10-12 часов. До Марса, до Марса, хочу напомнить, это Алексей Амплогов, который был у нас в гостях, он очень точно сказал, что до Марса лететь столько же, сколько раньше было плыть до Нового Света. Да. Мы встретимся через неделю, спасибо большое, у нас был Алексей Амплогов, президент Фонда научно-исторических исследований. До встречи через неделю.